радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе перспективы развития туризма между Грузией и Ираном в свете отмены визового режима. Противостояние между главой Ингушетии и местным муфтием. Как мирятся Рамзан Кадыров и Ахмед Закаев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция второй день обстреливает позиции сирийских курдов. Владимир Путин и Барак Обама поддержали усилия по перемирию в Сирии. Дональд Трамп и Джекоб Буш поспорили по поводу событий в Сирии и Ираке. Турецкая армия в воскресенье второй день обстреливала позиции на севере Сирии, которые удерживают местные курды. Двое бойцов были убиты, сообщил сирийский центр по надзору за соблюдением прав человека, который базируется в Великобритании. Агентство Рейтер отмечает, что Турция пытается вытеснить членов курдских отрядов народной самообороны из занятых ими районов в сирийской провинции Алеппо, включая территорию авиабазы «Манак». Турецкий премьер-министр Ахмед Давутоглу в субботу заявил, что обстрелы ведутся против сил, представляющих прямую угрозу Турции. Партию сирийских курдов «Демократический союз» Анкара считает связанной с Курдской рабочей партией, которая уже 30 лет ведет вооруженную борьбу за самоопределение курдов на юго-востоке Турции. На днях Турция вступила в дипломатический спор с США в связи с посещением районов, занимаемых на севере Сирии, курдами, высокопоставленным американским представителем. Курды оказывают возглавляемой США международной коалиции помощь в противостоянии с боевиками группировки «Исламское государство». Входящая в эту коалицию Саудовская Аравия в субботу подтвердила переброску на турецкую авиабазу «Инджерлик» воздушной техники для операций в Сирии. Как из Турции, так и из Саудовской Аравии поступают сигналы о поддержке возможной наземной операции в Сирии, если решение о ней будет принято руководством коалиции. Пресс-служба Кремля сообщила в воскресенье о телефонном разговоре президента Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, подчеркивают в Кремле. Путин и Обама обсудили вопросы сирийского урегулирования, ситуацию на Украине. Отмечается, что президенты дали позитивную оценку итогам заседания Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене 11-12 февраля, выразив поддержку усилиям по прекращению огня. Президент России вновь акцентировал важность создания единого антитеррористического фронта при отказе от двойных стандартов, сообщили в его администрации. В Кремле отметили, что, говоря об Украине, Путин высказал надежду, что Киев предпримет практические шаги по выполнению своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко в среду, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Путина в агрессии против Украины. По словам Порошенко, никакой гражданской войны в Донбассе нет, речь идет об агрессии Кремля и присутствии российских военных на украинской территории, что Москва отрицает. Порошенко также призвал Россию к выполнению обязательств по Минским соглашениям.
Эхо Кавказа. Новости.
Участники кампании по выборам президента США, миллиардер Дональд Трамп и бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш в ходе теледебатов членов республиканской партии в субботу обменялись резкими заявлениями. Трамп, считающийся одним из главных претендентов на номинацию кандидатом в президенты от республиканцев, в частности, подверг резкой критике решения брата Джеба Буша, экс-президента Джорджа Буша, о вторжении в Ирак в 2003 году. По словам Трампа, Джордж Буш сделал ошибку, и его администрация лгала, говоря о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, что стало основанием для операции. Джеб Буш, в свою очередь, раскритиковал Трампа за хвалебное высказывание в адрес нынешнего российского президента. По мнению Буша, Владимир Путин создал условия для еще большей нестабильности в Сирии, распорядившись о начале российской боевой операции в этой стране с целью поддержки сил президента Башара Асада. Тогда как Вашингтон считает отставку Асада необходимым условием урегулирования многолетнего сирийского конфликта. Участники американской избирательной кампании готовятся к очередному раунду первичных выборов, намеченных на 20 февраля. Демократы померятся между собой силами в Неваде, республиканцы в Южной Каролине. Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался против наземной операции в Сирии. По его словам, такая операция – это полноценная длительная война, а в новой войне никто не заинтересован. Так Медведев ответил на вопрос телеканала «Евроньюз», какие именно военные акции Россия готова предпринять, чтобы помочь деэскалации конфликта. Выдержки из интервью были показаны в воскресенье. Отвечая на вопрос, продолжит ли Москва поддерживать сирийского президента Башара Асада, премьер отметил, что Россия не поддерживает лично этого политика. Она поддерживает дружественные отношения с сирийским государством, возникшие еще до того, как Башар Асад его возглавил. Полностью это интервью Дмитрия Медведева будет показано в воскресенье вечером. За последние дни российский премьер выступил с рядом заявлений, касающихся внешней российской политики, вопросов экономики. Он же отправился на международную конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене, проходящую с 12 по 14 февраля. На Мюнхенской конференции Медведев, в частности, охарактеризовал нынешние отношения между государствами НАТО и России как начало новой холодной войны. Швейцария будет представлять консульские интересы Ирана в Саудовской Аравии, дипломатические отношения между которыми были расторгнуты.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 15 февраля Грузия отменяет визовый режим с Ираном. Завтра в Тбилиси прибудет группа туроператоров, которых будут знакомить с туристическим потенциалом страны. Однако предыдущее внезапное введение виз не добавило иранским туристам и бизнесменам доверия к грузинским властям. Каковы перспективы развития туризма сейчас? Об этом мы поговорили с директором Института востоковедения при университете Ильи Георгием Саникидзе.
Георгий, с завтрашнего дня Грузия отменяет визовый режим с Ираном, который действовал с 2014 года. За период с 2012 по 2014 поток туристов из Ирана в Грузию сократился почти 8 раз. Я хочу спросить у вас, насколько ощутимым для Грузии, для грузинского туризма была предыдущая отмена виз с Ираном и чего нам стоит ожидать теперь?
Знаете, конечно, это было ощутимо, потому что для иранцев Грузия одна из самых таких желательных направлений для туристов. Во времена безвизового режима, это было около 2 лет, очень многие туристы приезжали сюда из Ирана. Тбилиси, на Черноморском побережье, в Батуми, и они были очень довольны. Сейчас, конечно, после отмены визового режима поток сократился. Сейчас, завтра уже, как вы сказали, вступает в силу новый безвизовой режим, и, конечно, ожидается, что из Ирана поток туристов увеличится. Ну, также надо отметить, может быть, иранцы в каком-то смысле с подозрением воспримут все это. И как бы они будут ожидать того, что это будет окончательным, так сказать, с безвизовым режимом. Смена безвизового режима для иранцев произошла довольно неожиданно. У многих сорвались, не только у туристов, но и у бизнесменов сорвались планы. Сейчас я думаю, что грузинское правительство, грузинское государство должно дать какие-то гарантии иранцам, что такого в ближайшем будущем не произойдет. В таком случае, конечно, во много раз увеличится поток туристов в Грузии, а также бизнесменов.
То есть вы имеете в виду, что многие иранцы уже переориентировались на другие рынки, и сейчас будет сложно восстановить эти связи?
Сложно, наверное, не будет, потому что Грузия очень близко от Ирана и имеет все, как бы это недорогая страна по сравнению с другими странами, куда ходят иранские туристы, а также очень притягательная страна для иранцев, как бы это воспринимается как бы окном в Европу, так сказать, Грузия, иранцами, Запада, так сказать. Они, так сказать, встречаются Запад и Восток на территории Грузии, и это для них очень притягательно.
Там гораздо более свободно себя чувствуют, и женщины ходят без хиджаба, да. И что для них это отдушина такая, да?
Да, иногда ходят без покрывал, но иногда они все-таки в чадрах ходят. Измерились и тоже. Так в этом смысле у них свобода.
Тогда власти Грузии свое решение объяснили рекомендациями ООН ввести визы в одностороннем порядке. Это действительно было сделано исключительно по рекомендациям Запада?
Произошло то, что грузинское государство объявило, что вводит новый иммиграционный режим. Также в это же время в американских газетах Washington Post и Wall Street Journal были статьи, касающиеся отмывания денег разными иранскими компаниями в Грузии. И эти компании входили в число террористических организаций Госдепартамента США. Все это было, по-моему, взаимосвязано в этом смысле. Но сейчас те договоренности, которые существуют между Западом и Ираном сейчас касательно ядерной программы, как бы открыла для Ирана новые возможности, открыла страну для мира. И этим воспользовалась и Грузия, так сказать, и решение грузинского правительства в этом смысле взаимовыгодно.
Если проанализировать статистические данные, иранцам больше интересна Грузия или грузинам Иран?
Знаете, больше иранцам Грузия, потому что я могу сказать, что в Иране из-за многих факторов туризм не очень-то развит. Хотя и грузинские туристы там бывают, конечно, но не такой поток, как поток иранцев в Грузии. Но я думаю, что в будущем Иран станет одним из самых притягательных стран для туризма.
Нет ли идеи реализации программы так называемой халяль-френдли в Грузии по привлечению туристов из стран Персидского залива, вообще из Ирана, конечно? Халяльные отели, где есть там молельные комнаты, соответствующее меню в ресторанах. Есть что-нибудь подобное?
Да, да, конечно, есть разные рестораны, и халяль есть, есть разные гостиницы сейчас. Как бы грузинцы, деловые круги и бизнесмены адаптируются в этом смысле, что определяет предложение.
Иран заинтересован сейчас в различных инвестиционных проектах в Грузии. Расскажите нам о них.
Говорили какие-то, что Иран обеспечит Грузию газом и тому подобное, но в этом, в ближайшем будущем это, конечно, нереально. Но у Ирана есть потенциал и в машиностроении, и как бы в сельском хозяйстве, чтобы инвестировать в Грузию. Но то, что я знаю реально сегодня, для Ирана сегодня важно, чтобы другие страны инвестировали в Иран. Это главная проблема Ирана сегодня. А инвестировать в Иран, где, когда, что будет, пока что не ясно для меня.
А почему вы говорите по газу нереально? Вот Каха Каладзе в ближайшее время едет в Тегеран как раз обсуждать проект расширения Южно-Кавказского газопровода.
Ну, расширение это не происходит в один год или в два года, это не произойдет. В ближайшем будущем, так сказать, это трудно представить, каким обменом может Иран дать газ Грузии. Потому что прямого газопровода между Грузией и Ираном не существует. Азербайджанский газопровод из Азербайджана не сможет, так сказать, это уже ясно, обеспечить Грузию дополнительными объемами. Газопровод из Ирана в Армению это кончается в Армении, так сказать. Вот это для меня, то, что я знаю на сегодня, это довольно трудный вопрос, как и каким путем может обеспечить Грузию Иран своим газом.
А что касается вывоза иранских товаров в Европу через Черноморские порты Грузии, какова ситуация?
Знаете, это перспективное направление очень. И главное, что если, много говорится о железной дороге между Ираном и Азербайджаном, не нужны большие инвестиции, так сказать, если эта железная дорога будет, конечно, из Азербайджана через территорию Грузии и потом через Черное море иранские товары могут, так сказать, экспортировать иранцы свои товары в Европу и другие страны.
Авиасообщения с Ираном сейчас нет. Насколько вероятно, что в ближайшем будущем оно появится?
По-моему, будет даже очень-очень скоро, потому что безвизовый режим, если это безвизовый, это не только туристов обеспечивает, но и также бизнесменов, которые между Ираном и Грузией очень много двигают. Наверное, будет сначала неделю раз, а потом даже два или три раза в неделю рейс.
В Иране одно посольство в Грузии, и это на весь Иран с населением 80 миллионов человек.
Да, да, это... только, конечно, одно посольство, консульства нету в других городах.
И по вашим прогнозам они будут открываться?
Знаете, все зависит от того, какие будут отношения. Если туризм, бизнес будет развиваться, конечно, будет обязательным станет открытие консульств и Исфахани, и Табризе.
Это была беседа с директором Института востоковедения при Университете Ильи Георгием Саникидзе об отмене визового режима между Грузией и Ираном.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Общественность Ингушетии обозначила свою позицию в споре между главой республики и местным муфтием. Мнения разделились от однозначной поддержки какой-либо из сторон до критики обоих участников конфликта. При этом все сходятся в одной точке зрения. Нельзя допускать разделения народа по какому-либо признаку. Тему продолжит Тимур Акеев.
В конце прошлого года Евкуров предложил ингушскому муфтию оставить свой пост с целью реорганизовать работу ингушского муфтията. Муфтий ответил отказом и заручился поддержкой у имамов сельских мечетей, чеченского духовенства и лично Рамзана Кадырова. В Чечню за последнее время муфтий съездил два раза. Первый раз для подписания договора с местным духовным управлением мусульман, второй раз для участия в меджлисе. В обоих случаях со стороны чеченских духовных лидеров и Рамзана Кадырова прозвучала жесткая критика в адрес религиозных оппонентов Хамхоева, ингушских богословов Исы Тычоева, Хамзата Чумакова и Магомед Башира Борова. Фактически этих людей обвинили в распространении экстремистской идеологии и приравняли к пособникам террористов. Основная причина обвинений – принадлежность к салафистскому течению в исламе. 2 февраля в чеченском селении Ачхой-Мартан последователи суфийских тарикатов Накшбандия и Кадырия провели меджлис, в ходе которого приняли резолюцию, осудившую терроризм и экстремизм в лице ваххабизма, а также действия советов псевдосалафитов, с которыми власти Чечни намерены вести борьбу, где бы они ни осуществляли свою деятельность. В телефонном разговоре с Рамзаном Кадыровым глава Ингушетии поддержал идею борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В то же время он не отказался от своего намерения добиваться отставки муфтия Хамхоева. И в отличие от своего чеченского коллеги, не ставит салафитов вне закона. Свою позицию Евкуров подробно разъяснил в специальном интервью ингушскому телеканалу и еще раз публично озвучил ее на встрече с религиозными деятелями Ингушетии, которая пришла в Магафе 4 февраля. По его глубокому убеждению, муфтий не справляется со своими обязанностями. Работа духовного центра мусульман нуждается в срочной реорганизации для того, чтобы активизировать просветительскую работу среди населения и консолидировать ингушское общество. Евкурова поддержали некоторые авторитетные религиозные деятели, Совет Тейпов Ингушетии при главе республики и ингушские парламентарии. Несколько дней назад в Малгобекском районе по инициативе местной администрации прошел сход граждан, на котором также призвали муфтия Хамхоева сложить свои полномочия. Независимые общественные организации стараются занимать нейтральную позицию в этом конфликте. Однако резолюция, принятая на Меджлисе в Чечне, спровоцировала серию обращений с их стороны в адрес руководства страны. Первым в защиту ингушских богословов с публичным заявлением на имя генерального прокурора обратился руководитель ингушского регионального отделения политической партии «Национальная безопасность России» Висит Цароев, который попросил принять меры по недопущению выпадов и угроз, имевших место 2 февраля на конференции в Чеченской Республике, а также дать правовую оценку высказываниям участникам этой конференции с принятием соответствующих мер. Затем аналогичные заявления опубликовали руководитель правозащитной организации Машер Магомед Муцольгов и руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. Далее последовали коллективные обращения в адрес президента страны и к чеченскому народу, под каждым из которых стояли подписи полусотни человек. Представители общественных организаций заявили о том, что противоречащие закону высказывания высокопоставленных лиц Чечни могут привести к дестабилизации обстановки в регионе и представляют угрозу безопасности нашей страны. Составителей этого обращения обвинили в фальсификации подписей. Недоразумение возникло из-за того, что в республике действуют два координационных совета общественных организаций. Один был создан в 2007 году неправительственными организациями, другой через несколько лет по инициативе администрации главы республики, объединивших тех, кто не вошел в первый совет. Как утверждает один из инициаторов обращений, руководитель Российского Красного Креста, депутат местного парламента Муса Мальцагов, он согласовывал тексты с руководителем как первого, так и второго советов общественных организаций. Однако руководитель советов организаций, который функционирует при республиканской администрации, депутат Зелимхан Аздоев, утверждает, что подписи свои не ставил. Он и еще несколько его коллег сделали заявление о том, что ничего не знали о подготовке обращений. Вообще, с подписями под обращениями в республике царит полная неразбериха. Так, несколько десятков жителей Ингушетии заявили о том, что их обманным путем заставили подписаться под обращением в поддержку муфтия республики. Подписи собирали в некоторых сельских мечетях. В другом случае уже духовный центр мусульман негативно отреагировал на сообщение в СМИ о том, что имамы и богословы Ингушетии обратились к Путину и главе Ингушетии, обеспокоенные обвинениями в адрес Сычёева и Чумакова. Пресс-служба духовного центра заявила, что официальное духовенство и все имамы населенных пунктов не имеют причастности к данным обращениям, а исходят они от руководителей мечети и групп, не подконтрольных муфтияту республики. Другими словами, от салафитской общины. Неразбериха возникла и у организаций, выступающих от имени ингушских старейшин, но по-разному оценивающих общественно-политическую ситуацию в республике. 10 февраля представители Высшего совета общественной организации МЕХКЛ провели пресс-конференцию, на которой еще раз призвали жителей республики занимать нейтральную позицию в споре главы Ингушетии Евкурова с муфтием Хамкоевым и не делиться по принципу принадлежности к различным религиозным течениям. При этом они заявили, что светская власть не имеет права вторгаться в духовную жизнь общества и осудили неприкрытое и беспрецедентное давление, оказываемое властями на священнослужителей. МЕХКЛ – это организация, объединяющая представителей различных тейпов республики, позиционирующая себя как независимая и часто оппонирующая республиканской власти, но не единственная выступающая от имени тейпов республики. За неделю до заявления МЕХКЛ другой совет тейпов Ингушетии, функционирующий в тесном взаимодействии с администрацией главы республики, принял резолюцию, в которой, в частности, потребовал от муфтия уйти в отставку. Поразительно, что при таком плюрализме мнений все стороны призывают к миру и согласию в обществе, и, пожалуй, каждый из обозначивших свою позицию могут подписаться под словами Евкурова. «Мы все разных вирдов и тейпов, если те, кто не признает вирды, но мы одной веры, жители своей республики, своей страны. Прошу не поддаваться на различные провокации, быть бдительными в своих поступках и поведении. Мира и добра всем нам». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
эхо Кавказа.
Администрация поселкового совета Красной Поляны, где в 2014 году прошли зимние Олимпийские игры, объявила о том, что муниципальный праздник, День Красной Поляны, в этом году будет перенесен на 21 мая. Эта новость вызвала возмущение в черкесском обществе, которое в этот день отмечает День скорби. Напомним, 21 мая 1864 года на Красной Поляне произошло последнее крупномасштабное сражение Кавказской войны между черкесами и царской армией. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Собственно говоря, это даже не новость. Просто сегодня черкесский общественник и журналист из Майкопа Аслан Шазо совершенно случайно обнаружил на официальном сайте поселковой администрации Красной Поляны сообщение и распространил его в соцсетях. Сообщение было следующего содержания. Дорогие жители и гости Красной Поляны, спешим сообщить, что в 2016 году день празднования Красной Поляны официально перенесен на 21 мая. Праздничная программа, помимо торжественной части, будет состоять из традиционных мероприятий, таких как сельскохозяйственные выставка, народные гуляния, выступления известных артистов. Открываться праздник, как и в прошлом году, будет спортивным забегом. Все, кто желают принять участие в забеге, могут уже сейчас подать заявку в администрации Красной Поляны и так далее. Эту информацию черкесы сегодня обсуждали весь день в социальных сетях. Красную Поляну черкесы считают символом геноцида своего народа в Кавказской войне, в результате которой 90% этноса было истреблено или изгнано в Турцию. Поэтому вполне понятно, реакция была бурная. Цитировать комментарии френдов я не стану. Черкесский общественник из Москвы, Толостан Кертов, попытался прояснить ситуацию. Он позвонил в поселковую администрацию Красной Поляны. Телефон поднял главный специалист администрации, некий Кирилл Анатольевич. Услышав вопросы общественника, он впал в оторопь, пообещал все выяснить и больше к телефону не подходил. Затем Кертову удалось связаться с заместителем администрации Красной Поляны Олегом Кикило. Тот также был удивлен вопросом, но пообещал разобраться и, к чести чиновника, выполнил свое обещание, говорит Толостан Кертов.
Заместитель главы поселковой администрации Красной Поляны сообщил буквально следующее. Они проверили результаты заседания оргкомитета по организации мероприятия. Там записано, что празднование намечается на май. Даты они не определились, дату будут определять на втором заседании, которое должно пройти в понедельник после выхода прямого руководства с отпуска. А то, что 21 мая каким-то волшебным чудесным образом на сайте оказалось, он, к сожалению, не в курсе. На мой прямой вопрос, не думаете ли вы, что это злой умысел, потому что, ну, объективно рассудите, администрация ставит задачу разместить новость, что в мае мы будем праздноваться. Администрирующая организация сайта не может сама взять и написать 21 мая. Он сказал, что, к сожалению, не может дать пояснений по этому поводу. А так, поблагодарил, извинился за доставленные неудобства.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что не верит в подобные совпадения. На протяжении последних 5 лет День Красной Поляны отмечался в последнее воскресенье сентября. Говорят, что много лет назад именно в этот день сюда прибыли первые российские поселенцы. То есть дата выбиралась не случайно. Тогда зачем ее переносить? Тем более в межсезонье, когда горнолыжная зима уже закончилась, а летний туризм еще только начинается. По мнению Аслана Бишто, это не случайно. Тем более, что сочинские чиновники прекрасно осведомлены об этой дате.
На Красной Поляне проводились памятные мероприятия. Организовывал их обычно Арамбетапай, будучи еще председателем Адыгахар-Черкесского парламента Адыгеи. Это было не раз и не два. Администрации поселков и в том числе Сочи ставились в известность. Помимо всего этого, совсем недавно первым вице-мэром города Сочи назначен бывший вице-президент МЧА Мухдин Чермит. Кто-кто, но Мухдин Чермит не мог быть не в курсе этой даты и какое значение она имеет для черкесов.
Тогда какой смысл в этом переносе?
Из своего опыта общественной деятельности могу точно сказать, что мы имеем дело с целенаправленной провокацией. Может быть, не все были введены в курс дела.
Наверное, кто-то скажет, мол, сумасшедшие, мало ли что было 150 лет назад. Тогда, простите, зачем устраивать на Бородинском поле музей-заповедник? Зачем на Куликовском поле восстанавливать 30-метровый стол-памятник Дмитрию Донскому и проводить там памятные мероприятия? Согласитесь, это какое-то неодинаковое отношение к истории народов, населяющих Российскую Федерацию. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси – половина десятого, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили провел встречу с лидерами Норвегии, Словении и Эстонии в рамках Мюнхенской конференции безопасности. На встречах были рассмотрены вопросы двусторонних и многосторонних отношений между странами. На встречах также присутствовали глава грузинского МИДа, министр обороны, председатель парламентского комитета по внешним связям и посол Грузии в Германии, сообщает портал «Грузия онлайн». Премьер-министр говорил с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг о потенциале экономического сотрудничества и вопросах энергобезопасности. Грузинский премьер выразил надежду на то, что соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Грузией и Норвегией способствует углублению отношений в сфере туризма и укреплению культурных и образовательных связей между странами. С президентом Словении Барутом Пахором Георгий Квирикашвили также обсуждал значение развития торгово-экономических отношений. Барут Пахор отметил, что Словения твердо поддерживает Грузию в процессе визовой либерализации с ЕС. Он выразил готовность поделиться опытом евроинтеграции. С президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом глава грузинского правительства обсудил широкий спектр вопросов, включая оборону, безопасность, экономику, туризм, охрану природной среды, образование и культуру. Стороны также обсудили вопросы международной безопасности. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил лидеров Норвегии, Словении и Эстонии за их безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Отряд милиции особого назначения МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня отмечает 24-ю годовщину со дня образования. С праздником ОМОНовцев поздравил юго-осетинский лидер Леонид Сибилов. Он отметил, что формирование ОМОНа происходило в сложных для республики время, сообщает спутник Южной Осетии. Глава Пентагона может посетить Грузию летом текущего года. Об этом было сказано на встрече грузинского министра обороны Тина Тинхидашели с помощником секретаря обороны США Элисы Слоткин в Мюнхене в рамках проходящей там конференции безопасности. По словам Слотник, администрация США обратилась к Конгрессу за увеличением финансирования оборонной сферы Грузии. Представитель Пентагона на встрече еще раз подтвердила поддержку интеграции Грузии в НАТО и отметила, что американская страна будет и впредь способствовать повышению обороноспособности Грузии. На встрече было подчеркнуто, что США являются стратегическим партнером Грузии, что подтверждают и запланированные на текущий год два полевых учения, сообщает портал «Грузия онлайн».
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В пятницу 5 февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посетил семью бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Как сообщают провластные СМИ, он заверил родственников бывшего полевого командира боевиков самопровозглашенной Ичкерии, что их никто не будет преследовать. Кадыров заверил семью Закаева, что вражды между ними быть не может, и он считает их своими родственниками. По его словам, они не должны отвечать за ошибки Ахмеда Закаева. Но всего через несколько дней местное телевидение показало кадры, как в мечети Тейп-Чинхой, к которому принадлежит Закаев, публично отказывается от родственника. Тему продолжит Амина Умарова.
Практически с первых дней утверждения Владимиром Путиным на посту главы Чеченской республики Рамзан Кадыров начал бороться с самой идеей борьбы чеченского народа за свободу. Методы и способы используются различные, вплоть до взятия заложников членов семей, воюющих за идею независимости. Этот метод более распространен. Так был вызван из леса один из крупных представителей масхадовского правительства, министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев. Некоторых депутатов парламента Ичкерии вернули в республику шантажом и провокациями. Одним из последних бастионов, который никак не поддается Кадырову, остается в Лондоне. Ныне покойный Дукваха Абдурахманов, будучи председателем промосковского парламента, специально ездил на встречу с Закаевым. Но Ахмед Закаев настаивал на урегулировании российско-чеченского вопроса за столом переговоров при участии международных представителей. А Кадыров требует безоговорочного возвращения Закаева в Чечню и даже обещал ему работу в театре. В разговоре с чеченской службой «Радио Свободы» Закаев заявил:
«Кадыров начал это не сейчас. По-моему, вот уже 8-9 лет идут разговоры обо мне, мол, сегодня-завтра приедет. Они не имеют под собой никаких оснований, и нет здесь никакой инициативы с моей стороны. 8 лет назад обсуждения начинали не о моем возвращении, а какие должны быть отношения между Чеченской Республикой и Россией. Сначала предполагалось обсудить это с народом, прийти к общему согласию, и потом уже предложить России свои видения отношений. Начинали вообще с того, что за основу будет принят документ, подписанный президентом Чеченской Республики Асланом Масхадовым и президентом России Борисом Ельциным».
Закаев не видит никакой возможности возвращения на родину, пока не будет решен самый важный вопрос – политический.
«Я не то чтобы не люблю свою родину, не люблю чеченский народ, но в сложившейся на сегодняшний день ситуации я не вижу способа вернуться домой. С оккупационным режимом, который там поставил управлять Путин, я не буду иметь ничего общего. Я готов 3 раза умереть в день, чтобы избежать этого. Главным образом, этот режим поставлен для того, чтобы исказить и уничтожить чеченские традиции, обычаи, культуру. Надо сказать, что они прекрасно справляются. Частью преступлений, которые совершаются против моей страны и народа, я никогда не смогу и не буду. Я тоскую и переживаю за свою родину, народ и ситуацию, которая там сложилась. Но пока с российскими властями не будет найден компромисс, пока мы не станем свободными, мы не можем спокойно и мирно жить на своей земле».
На почти часовом видео ГТРК видно, как Кадыров входит во двор к родственникам Ахмеда Закаева и плачут женщины. А диктор объясняет, что слезы не могли сдержать и мужчины. Несведущему человеку не понять, это слезы радости или отчаяния. Ахмед Закаев поясняет:
«Я видел эти съемки и отметил это в своем обращении к чеченскому народу. 3 дня подряд их держали в напряжении, в ожидании неприятностей, что вот-вот что-то начнется. У меня нет связи с родственниками, и я говорю то, что я сам знаю, и то, что мне по своим каналам известно. Плачущими или расстроенными я хоть увидел своих родственников, но нам известны повадки и поведение местных властей, и то, как они говорят: мы же вам ничего плохого не сделали и дорогу вам не переходили. Нам было известно, что дочка Закаева приезжает домой. Понимаете, они чрезвычайно гордятся фактом, что они им до сих пор не навредили и не принесли горя. Когда такие заявления делают люди, которые представляют власть, это ненормально. Только потому, что они мои кровные родственники, хоть и не совершали никакого преступления, им, властям, кажется, что они должны были наказать моих родственников. И безмерно гордятся тем фактом, что все же не наказали. С нескрываемой гордостью друг другу сообщают и заявляют всему миру об этом. Они говорят: вы же живете здесь столько лет, и вам власти ничего не сделали. И вот можете себе представить состояние людей, которые живут в Чеченской Республике. Мы можем наблюдать, в каком страхе перед наказанием они живут».
Кадырову приписывают роль спасителя нации. В доме родственников Закаева глава республики благосклонно говорит, как заблуждается Ахмед и заставляет страдать своих родственников. Он заявил, что идея свободы, за которую боролся чеченский народ, ее уже нет.
«Идеи нет. Народ больше не ожидает. Нету никакого Кавказа. Нету никакой Ичкерии. Народ дал право. Министр обороны, командующий, гвардии президента, больше половины депутатов Ичкерии. Свободы нет, все они уже дома. Чего тогда там находиться? Я думаю, что сегодня Закаев должен приехать домой и находиться дома. Если бы сегодня Ахмед был дома, вам, сестрам и братьям, вот была бы свобода. Разве не это является свободой и правом? Та свобода, о которой он говорит, Никто на свете о ней не говорит. Нет никакого основания и документа. 10-15 человек, когда собираются, не смеют даже лица показать. Как бы трудно ему не было, когда дома так его ждут родственники, он выбирает жить не среди своих. Что это за свобода? Если бы мне дали все богатства на земле, я говорю, дай Бог мне смерти, если придется жить вне своей родины. Это не свобода, не освобождение и не религия. Сегодня он заставляет вас плакать. Если бы было основание для диалога, я бы ничего не говорил. Но мы должны войти в его положение. Если он уже ввязался, спецслужбы не отпускают. Ну ничего, он поймет, вернется. Никаких сомнений нет на этот счет.
Во вторник на ГТРК появилось видео, на котором в мечети города Урыс-Мартан Тейп Чинхой, которому принадлежит Ахмед Закаев, отказывается от него. Перед выступлением молодого человека по имени Рукман Дадаев представитель власти зачитывает с мобильного телефона текст Закаева, где он говорит, что весь чеченский народ находится в заложниках пропутинской власти. Чеченские власти постоянно отмечают, что коллективная ответственность является одним из традиционных институтов саморегулирования отношений в чеченском обществе. Отрекаясь от родственника, члены его семьи и Тейпа подтверждают, что с момента отречения они не могут отвечать за его действия. Этим оправдывает выселение семей боевиков и поджоги домов. На самом же деле идет извращение устоев и традиций народа. Амина Омарова, Эхо Кавказа.
А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни. Напоминания и предупреждения. 16 февраля в Москве в Сахаровском центре откроется выставка «Воронка времени Че. Поиски выхода из тупика войны», ранее экспонировавшаяся в помещении Международного мемориала. Казалось бы, зачем ворошить дела давно минувших дней, заведомо неактуальные на фоне стабильности, мира, верного пехотинца Путина Рамзана и грозного, отстроенного и перестроенного? Ведь из Чечни только хорошие новости. – Только ведь это не последняя война была в современной российской истории. Потом были и Вторая Чеченская, и 08-08-08, и Крым с Восточной Украиной, а теперь вот и Сирия. И при внимательном взгляде выясняется, что всюду события следовали в общем одной и той же логике. Логике низвержения в воронку. И чем дальше, тем меньше было попыток остановить и повернуть вспять эту порочную логику событий. В этой логике обычно видят либо злой умысел, либо естественное развитие событий. Но при внимательном взгляде выясняется, что естественного тут не больше, чем умысла. Вряд ли это норма, когда целыми народами овладевают безумие или апатия, безразличие, и активное меньшинство творит зло от общего имени, а ложь и насилие занимают место морали и права. Вряд ли правильно называть умыслом готовность решать любые задачи насилием и вычерченные на картах планы, которые рассыпаются при первом соприкосновении с реальностью. Вряд ли естественны пути простых решений и ультиматумов, отказ от поиска выхода за столом переговоров, нежелание политиков показаться слабыми. Именно так мы раз за разом загоняли в себя в тупик войны. Естественно, другое. Другое сознательное активное меньшинство. Люди, которые идут, смотрят и свидетельствуют. Люди, которые пытаются противопоставить силу праву, праву силы. Люди, которые обращаются к массам, адресуются не к темной, а к светлой стороне их силы. Люди, которые пытаются вразумить лидеров воюющих сторон и склонить их к переговорам. Как в группах Сергея Ковалева в первые полгода Первой Чеченской. Собственно, об этом, об этих месяцах, с конца 94-го вплоть до Буденновска, до июня 95-го, и о предыстории войны рассказывает выставка. Вот оригинал соглашения, подписанного в Буденновске в больнице 18 июня 1995 года. Боевики соглашаются отпустить 1500 заложников, а в Чечне наступает прекращение огня и начинается полноценный диалог под эгидой ОБСЕ. Подписи членов группы Ковалева, которым понадобилось 2 часа, чтобы достичь этих соглашений. 2 часа, а до того полгода бесплодных, порой казалось бессмысленных, попыток посадить стороны за стол переговоров. Нынешнее катастрофическое состояние, дно дня, результат этого ничем не сдерживаемого естественного развития, основанного на корысти, политиканстве и праве силы. А выставка, открывающаяся 16 февраля в Сахаровском центре, она о поисках выхода. Иногда его можно найти. По крайней мере, всегда нужно пытаться. Из Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Североосетинские ополченцы, участники вооруженных конфликтов начала 90-х годов и августовской войны 2008 года, требуют от федеральных властей приравнять их к ветеранам боевых действий. Об этом речь шла во Владикавказе на встрече с депутатом Госдумы от Северной Осетии Зурабом Макеевым. Парламентарий пообещал оказать посильную помощь и не исключил, что дело может дойти до суда. Тему продолжит Жанна Тарханова.
На встречу с депутатом Государственной Думы Зурабом Макеевым пришли люди давно не молодые. Их юность пришла на эпоху перемен, когда вслед за распадом Советского Союза вспыхнули этнические конфликты на территории Грузии. Осетины из Северной Осетии, не раздумывая, пришли на помощь Южной Осетии. Многие из них участвовали и в отражении грузинской агрессии в Абхазии в 1992-93 годах, а также в августовской войне 2008 года. Однако ополченцы не получили статус ветерана боевых действий, потому они не пользуются соответствующими социальными льготами. Говорит заместитель председателя Союза защитников Осетии Руслан Кулов.
Привлечь внимание Российской Федерации, те люди, которые пошли к Кремлю, пошли, которые погибли, тот получил увеличить инвалидность. Почему, допустим, Российская Федерация, на благо которой граждане России участвовали в событиях, они не получили, как он сказал, ветеран боевых действий.
Представитель военкомата Республики Северная Осетия Алания заявил, что в их ведомственных архивах нет никакой информации об ополченцах. В Министерстве обороны, ФСБ или МВД они не числились, потому доказать факт участия в боевых действиях ополченцам будет очень сложно. Присутствовавшие, впрочем, возразили, что все эти сведения хранятся в базе архивной службы республики, говорит ополченец Аслан.
Нам здесь говорят, обратитесь в военкомат Южной Осетии. А при чем Южная Осетия, если нас отсюда отправляют?
У нас нету документов на вас. Нам просто было поставлено руководством республики.
Вот, пожалуйста, моя справка, что я там был. Я дошел.
Я прекрасно помню.
Я понимаю, что эта справка пусть останется. Но когда будет принципиально тогда наступит вопрос. Замолкнуться нам.
Впрочем, эти требования бойцов не смущают. Из зала то и дело доносились эмоциональные реплики.
Первые мы вошли в свой зал. Первые мы вошли туда.
В каком это было году?
В 92-м году.
Оружие не везли.
Когда мы проезжали тех, мы на взрыве остановились. Солов дал распоряжение всем, автоматы эти все.
Я в колонне ехал вторым. И у меня на БТР было 6 ящиков автоматов сверху, на БТР. Кто мне их дал?
А кто вас отправил?
Как отсюда сверху, я сейчас не даю.
Да. Кто ее возглавлял?
Давай вернусь. Как я с Северной Осетии до Южной Осетии доехал с автоматами на БТР?
Депутат Государственной Думы от Северной Осетии Зураб Макеев пообещал собравшимся вместе с ними добиваться признания их заслуг.
Но если у нас второй путь с вами, это суд. Если мы будем готовиться к суду, нам тоже надо подготовить все документы. Поэтому я и спрашиваю, мы должны с вами подготовить нормативную базу, чтобы она у нас была и в том направлении, и в другом направлении. Я еще раз вам подтверждаю то, что я свои депутатские запросы. Поэтому вы мне говорите направление, что делать, как делать, и вместе давайте пойдем этот путь.
Как сообщили активисты ветеранских организаций, в Южной Осетии власти приравняли ополченцев к ветеранам боевых действий. Также поступили и власти Абхазии. Североосетинские ополченцы, являющиеся гражданами Российской Федерации, но участвовавшие в локальных вооруженных конфликтах в Южной Осетии и Абхазии, такого статуса лишены. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Аджаре и в поселке Цихицдири продолжают кипеть страсти по поводу пересадки 150-летних деревьев, которые аджарские власти продали в частный дендропарк. Его намерен разбить в соседнем регионе Гурия, в поселке Шеквитили, грузинский олигарх Бедзина Иванишвили. Экологи, специалисты, ботаники, оппозиция и гражданский сектор в лице НПО «Партизанские садоводы» вот уже много дней протестуют против, как они считают, уничтожения этих деревьев. За сопротивление стражам порядка во время акции протеста некоторые из активистов предстанут на днях перед судом. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» на вопросы моей коллеги Кети Бочуришвили отвечает руководитель партизанских садоводов Ната Пирадзе.
Ната, ваш протест против пересадки деревьев имеет под собой какое-то научное, будем говорить, биологическое обоснование? Ну, то есть вы изучили вопрос и уверены, что деревья при пересадке погибнут? Или это уже такой внутренний протест против произвола тех, у кого есть деньги и, соответственно, прихоть, и кому совсем не интересно мнение общественности или специалистов?
Знаете, одно другого не исключает. Наш протест, естественно, начался не только против того, что дерево не сможет выжить после пересадки, и по большей вероятности это будет так, но более нас беспокоит то, что это место, это бывшее хозяйство саженцев, которое практически уже там экосистема создана, и очень сильно нарушается экосистема места. Уже они испортили там под лес, по-грузински это кветка, я не знаю, как это будет точно по-русски. Они уже срезали около 80 деревьев, которые мешали машинам подойти к этим деревьям, которые выбрал олигарх для того, чтобы к себе перенести. И работы ведутся небезопасно, потому что там рядом с деревом проходит железная дорога, и там очень много людей. Часть из них работает по выкопке деревьев, часть из них протестует, и нет никакой гарантии, что там не произойдет несчастного случая. Наш протест против того, чтобы экосистема Грузии не была бы так безвозвратно испорчена из-за прихоти одного человека.
Ната, когда вы говорите «они», уточните, пожалуйста, кого вы имеете в виду?
Хорошо. Во-первых, продалось не место, а продалось само дерево. И дерево продалось юридически как движимое имущество. Нигде не написано, что кто-то должен гарантировать то, что это движимое имущество должно продолжить жить после того, как его передвинут или перенесут в другое место. Под «они» я подразумеваю Бедзину Иванишвили, олигарха, который переносит это дерево в свои частные владения, в Гурию, а аджарское правительство ему сразу дало разрешение без специального заключения экологов и без специального документа, что этому дереву не будет от этого вреда и что этому месту не будет от этого вреда. Так что протест, хотим мы этого или нет, получается против несправедливости закона и несправедливости того, насколько безоговорочно исполняют прихоти одного человека.
Ната, но в грузинских СМИ от некоторых респондентов прозвучало утверждение, что эту территорию, где растут деревья, намерены использовать иностранные инвесторы, чтобы они не уничтожили эти деревья, было решено их продать для дендропарка. Значит, у вас совершенно другая информация на этот счет?
Нет, это ложная информация, потому что пока там никакие инвесторы не видны и никаких проектов там нету. И у нас тоже была такая информация, что там собираются строить огромный отель, но те деревья, которые сейчас подобраны для того, чтобы их выкопать, выкопка этих деревьев не высвобождает территорию для строительства. Так что, насколько сейчас логически можно заключить, это просто пересадка деревьев.
Да, то есть, Ната, простите, изначально это было желание заполучить деревья, но никак не спасти их.
Ну, конечно, дерево стоит 135 лет, оно стоит, у него нету никаких проблем абсолютно. И такая гарантия, что после такой серьезной операции это дерево сможет продолжить жить. Мы старались связаться с специалистами ботанического сада.
Вот об этом я как раз вас и спросила, да.
И ни один специалист мне не подписывает документ, сколько процентов у этого дерева, что оно выживет. Они все словесно говорят, что, ну, конечно, оно выживет, но это первый прецедентный случай в Грузии. Такой пересадки в Грузии не производилось никогда, у них нету никакой практики, так что никто не может взять на себя ответственность и это документально зафиксировать, что вот этот дендролог или арборолог гарантирует более или менее жизнеспособность этого дерева после пересадки.
Ната, я знаю, что вы только что побывали на встрече в аджарском правительстве, правильно?
Да, это была очень интересная встреча. Встречались национальное движение Грузии с ачарским правительством. Назвали нас тоже как протестующую сторону. Под нас я подразумеваю партизанских садоводов. И мы, как всегда, остаемся абсолютно независимыми. И спор их не продолжался около часа. И там это все приняло политический оттенок. И после того, как я постаралась и перенесла этот спор уже на деревья и на экологию, я могу сказать, что ачарское правительство с большим интересом выслушало мои соображения. Они записали все, и у них не было малейшего представления о том, какие меры должны быть приняты для пересадки уже такого большого дерева. И я их попросила, чтобы они обязали фирму связаться с европейскими специалистами, у которых была такая практика, и проконсультироваться у них, насколько это возможно, это раз. Но вторая, большая причина, какая будет нанесена, какой будет нанесен ущерб этому месту от пересадки этого дерева. И я им предложила, чтобы они обратились в европейские хозяйства, где специально производят пересадку для продажи огромных деревьев. Одно из них уже стоит в Тбилиси на площади Руставели. И чтобы они купили бы, мы, конечно, приветствуем создание нового дендрологического парка, но не так, чтобы это было нанесен ущерб другому месту. И пусть они купят новые деревья за ту же цену, и даже, наверное, намного дешевле им обойдется привезти большие деревья из Европы, где они уже приспособлены к пересадке. Так, дерево, пересаженное тем методом, которым они сейчас стараются это пересадить, очень мало шансов на выживание, и я хотела бы, чтобы они об этом удостоверились специалистами.
Буквально вот два слова. Сейчас в каком это все состоянии? Там эти деревья пока на месте, пока еще их не выкопали.
Пока ведутся работы только вокруг одного дерева, и пока что продано только три дерева, тюльпановое дерево и два водных кипариса.
Проданы они, но они еще на месте.
Да, два дерева еще не тронуто, а одно уже я не знаю, оно насколько сможет жить на том же месте, если его даже там оставить, потому что уже большая часть корней повреждена там. Я сняла фотографии, где очень хорошо видны корни, которые очень грубо перерезаны, и по моим представлениям у этого дерева уже будут серьезные проблемы, но если сейчас они уже работают над вертикальными корнями, и если оставить его на месте, там больше шансов, чтобы это дерево смогло жить на месте. А два остальных дерева пока они не трогали, да.
Ната, арест ваших активистов и суд, который назначен на 18 февраля, что им предъявляют? По какой статье они проходят? Насколько серьезно их положение?
Ага, это 172-я статья, это сопротивление полиции. Этот суд будет 18 февраля, 19 февраля, и после этого мы протестуем, потому что юристы, ассоциация молодых юристов, нашла очень много изъянов в том, как был произведен арест, и почему они провели одну ночь в камере предварительного заключения и так далее. Сейчас эти девочки на свободе, они на поезде едут в Тбилиси, а 19-го будет суд, который мы потом уже будем протестовать против этого суда вместе с ассоциацией молодых юристов.
Ната, и последний вопрос. Что вы намерены делать дальше? Ведь существует печальная практика того, как было проигнорировано, опять же, мнение специалистов и той же общественности и гражданского сектора, когда уничтожали рудник Сахдриси при строительстве объектов «Панорамы» в Тбилиси. Что вы намерены делать дальше?
К сожалению, я не могу физически оставаться в Адяре и лежать в ковше, чтобы я с удовольствием сделала, если бы могла. Тут остаются некоторые национальные движения и еще независимая компания «Кемпинг Бамбуча», и они собираются продолжить сопротивляться. Полчаса назад уже арестовали еще двух активистов, которые стояли и противились пересадке этого дерева. Пусть они арестовывают в день по 3-4 человека, и пусть это принято общественный большой протест, и мы собираем подписи. Единственное логическое решение было бы, если бы правительство уже приостановило это так же, как приостановило бульвар в Батуми и прислушалось к мнению специалистов.
А суды?
Конечно, мы собираемся, но этому нужно время, потому что мы сейчас выпросили документы, это нужно время, пока эти документы придут, пока мы, юристы, подготовятся к суду, они смогут перенести все деревья, и потом мы даже если выиграем суд, это будет выигрыш на бумагах, а территория будет испорчена, и деревья погибнут.
Ну, так хотя бы, чтобы создать какой-то один прецедент.
Прецедент. Конечно, но параллельно, если это не будет поддержано народным волнением, так сказать, только суд тут будет не так эффективно. Это должно быть параллельно. Но
спасибо.
Лучший выход, если мы придем к соглашению.
Это была беседа с руководителем неправительственной организации «Партизанские садоводы» Натой Пирадзе о пересадке деревьев в Аджарии. Беседу вела моя коллега Кети Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.